Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в Евангелии от Луки, у нас с вами сегодня 198-я беседа, и мы в 6 главе Евангелия от Луки. Я начну читать 6 главу, и вы увидите сразу знакомые мотивы, особенно если вы были с нами в наших беседах по Евангелиям от Матфея и Марка. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Что это такое? Ну, это знакомые нам с вами описания, знакомые эпизоды. Действительно, первая часть 6 главы очень похожа на то, что уже мы читали у евангелистов Матфея и Марка. Начинается все с эпизода с колосьями. Дальше разговор о субботе и противостояние между Иисусом и теми служителями, которые считали себя служителями Божьими, а на практике оказываются врагами Иисуса Христа. Здесь также исцеление человека с иссохшей рукой в субботу. Мы тоже с вами об этом уже читали. Поэтому, ну, просто сейчас на несколько стихов спустимся. 11 стих, я хочу обратить на него внимание. «Они же пришли в бешенство и говорили между собою, чтобы им сделать с Иисусом». Люди, противостоящие Иисусу, люди, которые должны бы быть духовными лидерами, приходят в бешенство. Очень часто вот это бешенство становится проявлением бессилия. Они не знают, что им делать с Иисусом. Они не знают, как им быть. Друзья, я хочу просто обратить ваше внимание вот на какой маленький, но очень важный момент. Следите за своими эмоциями. Когда вы говорите с кем-то, когда вы вдруг понимаете, что вас это, я использую даже вот здесь ту фразу, которая использована в русском синодальном переводе, вас это приводит в бешенство. Вы не аргументируете, вы не доказываете, вы не опровергаете, вы не спорите. Вас это просто приводит в бешенство, и вы думаете, как бы остановить того, кто так говорит. Задумайтесь о том, почему бешенство, чем оно вызвано, почему вы чувствуете бессилие. Это не значит, что всегда такая реакция плоха. Иногда Господь возмущает наш разум и возмущает наши эмоции тогда, когда что-то происходит, противоречащее Его слову, противоречащее Его воле. Но это далеко не всегда так. Поэтому и именно поэтому надо разбираться, что в данном случае. Вы с кем-то начинаете говорить, кто-то перед вами открывает Библию и говорит вам, и изъясняет вам Слово Божие. И вы чувствуете, что эмоции вас захлестывают. В таком случае нужно быть вдвойне внимательным и вдвойне аккуратным. Это же не от себя человек говорит. Он показывает истину, или то, что ему кажется истиной, из Слова Божия. Он читает вам Библию, и вас захлестывает бешенство. Почему? Что происходит? Будьте, пожалуйста, предельно аккуратными. Несколько позже, в 20 стихе, мы читаем: «И он, Иисус, возведя очи свои на учеников своих, говорил». И дальше вроде бы повторение Нагорной проповеди. «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо восмеетесь». И так далее. Это очень похоже на Нагорную проповедь. Есть даже люди, которые говорят о том, что это то же самое, это описание той же самой проповеди, которая была описана у евангелиста Матфея с 5 по 7 главы. Я считаю, что это не так. Это не та же проповедь. Это тоже учение, да. Иисус действительно проповедовал одно и то же в разных местах, в разных ситуациях. У меня несколько оснований полагать, что это не одна и та же проповедь. Ну, например, в 5 главе Евангелия от Матфея мы узнаем, что Иисус взошел на гору, и к нему приступили его ученики. В 6 главе Евангелия от Луки, 17 стих, «И, сойдя с ними, стал он на ровном месте», то есть на равнине, «и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских». Вот в одном случае это проповедь на горе, в другом – проповедь на равнине. Какие события предшествуют этой проповеди? Мы с вами говорили о том, что Иисус познакомился с будущими апостолами еще в Иерусалиме. Он призвал их потом снова, когда проходил мимо Галилейского моря. Но призвание это им очень трудно принять. Мы говорили о том, что апостолы или будущие апостолы сначала пошли за Иисусом, но потом стали снова ловить рыбу. Они вернулись к своим прежним занятиям. И вот теперь мы с вами переходим к третьей стадии этого призвания. Он выбирает учеников, которые и становятся апостолами. Почему об этом говорю? Потому что именно для этих учеников прежде всего была сказана Нагорная проповедь. Да, были люди, большое число людей, которые слушали, но это, знаете, как на лекциях бывают студенты и бывают вольнослушатели. Настоящими студентами и в случае Нагорной проповеди, и в случае повторения материала вот здесь, на равнине, были 12 учеников. Это были апостолы. Апостолы выслушали это несколько раз. Им это было чрезвычайно важно. Обучение апостолов, наставление апостолов для Христа имело особый смысл. Так же, как и само призвание апостолов. Давайте вернемся немного назад. 6 глава, 12 стих. «В те дни взошел он на гору», кто-то скажет, «для того, чтобы проповедовать». Нет, у Луки по-другому. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Вот он молится, это самая известная его молитва в Гефсиманском саду, и мы постоянно говорим о том, что уже в конце своего земного служения, уже в конце своей земной, вот этой земной жизни, Иисус обращается к Богу в молитве, он общается с Богом Отцом, он молится о единстве учеников. Это серьезная, глубочайшая молитва, которая изложена, кстати говоря, в Евангелии от Иоанна, 17 глава. И мы говорим о том, что он молится перед тем, как сделать важный шаг в своей жизни. Но ровно так же он молится и здесь, перед тем, как избрать учеников. Перед тем, как сделать важный шаг жизни, Иисус обращается к Богу Отцу в молитве. Божьи люди всегда выбраны. Мы всегда избраны. Знаете что? Ведь когда Бог избирал учеников, Он не устраивал им большие экзамены. Это были самые обычные люди. Они занимались обычным делом. Кто-то рыбной ловлей, кто-то сбором налогов. Каждому свое. Иисус по молитве каждого из них избирает. Когда Бог избрал меня, я был обычным школьником. Я даже не думал о том, что ну вот когда-то буду служителем Христовым, когда-то буду пастором, проповедником. Более того, я понимаю апостолов, которые получили уже избрание, но сначала вернулись к рыбной ловле, да и потом, после воскресения Иисуса Христа, когда все шло не так, как они ожидали, Петр снова говорит, идем ловить рыбу, и другие апостолы были готовы пойти вместе с ним. Мы были обычными людьми. Каждый из нас был обычным человеком. Вы были обычным человеком. Вы не были духовным гигантом, когда Он вас избрал. Дело не в нашей гигантскости, которой не было. Дело в том, что Бог совершает свою работу. Он совершает свое действие. Но есть и еще один момент. Раз Он нас призвал, значит, Он и отвечает за это избрание. Он сказал, ты будешь моим, так Он и отвечает, чтобы вести нас дальше, чтобы сохранить нас. Он сделает все необходимое, и Он уже делает все, что от Него зависит, для того, чтобы нас сохранить до конца. Понимаете, мы не можем сказать, знаешь, Боже, у меня как-то не получается. Я не отличаюсь особыми духовными качествами. Ты извини, ты меня избрал, наверное, ты ошибся. Я не такой. У нас нет права так сказать. Это Его избрание, Его ответственность. И если мы принимаем, что Он всесильный Бог, значит, Он эту ответственность может нести, и Он может сохранить нас до конца. Знаете, когда это для нас особенно важно? Когда начинаются сложности в жизни, сложности в христианском служении, и мы думаем, ну, может быть, я не для этого был призван. Может быть, у меня все должно было быть иначе. Друзья, если Он вас избрал, Он вас и поведет. Иисус молится о нас. Иисус молится о том, чтобы Божье избрание исполнилось в нас. Мы с вами еще будем читать в Ветхом Завете, когда вернемся к Ветхому Завету, о двух пророках. Одного зовут Илия, другого Елисей. Так вот, будет такой эпизод, когда мелоть, то есть плащ Илии, одежда Илии, верхняя одежда Илии, падает на Елисея. И поскольку она падает на Елисея, именно Елисей становится преемником Ильи, пророком вместо Ильи. Так вот, одежда Ильи упала на Елисея не случайно. Есть такая традиция, невеста в конце свадьбы кидает свой венок. И считается, что девушка, которая этот венок поймает, вот она будет следующей играть свадьбу. Я знаком с девушками, которые ловили этот венок по 15-20 раз. И, естественно, в этой традиции уже разуверились. Потому что там человеческая традиция, там игра, ее можно оценивать по-разному, но так или иначе это игра. А тут все совсем не случайно. Мелоть Ильи не случайно падает на Елисея. Избрание Иисуса Христа не случайно падает на апостолов. Ну и тут перед нами список апостолов, которых призвал Иисус. Этот список мы уже видели, и важно, что и Лука также его фиксирует. Для него это существенно. Это люди, у которых особое призвание. Итак, именно к этим людям обращена прежде всего Нагорная проповедь. Вернемся к Нагорной проповеди. И прочитаем из Евангелия от Луки, 6 глава, еще раз, с 20 стиха. «И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил, «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». Я думаю, что если вы внимательно следили за нами и слушали наши беседы по Евангелию от Матфея, то вы уже заметили также и разницу, различие между Нагорной проповедью и проповедью на равнине. Помните, я говорил, что у меня несколько причин считать, что это отдельные, разные проповеди. Одна из них заключается как раз вот в месте произнесения, то, на что мы уже указывали. Другая как раз здесь. Акценты разные, подход разный.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В 4 главе Евангелия от Луки мы слышали о том, как Иисуса не принимают в его родном городе, Назарете. Здесь, обращаясь к только что призванным ученикам, Иисус говорит им о том, что и их будут отвергать, и их не будут принимать. Таким образом, они попадают в традицию пророков, которая началась еще с Ветхого Завета. Подлинных Божьих пророков мир не принимает. И не только мир языческий, более того, языческий мир скорее примет. Подлинных пророков не принимают зачастую свои же. Знаете, в подготовке этой передачи я столкнулся с совершенно поразительной ситуацией. Эти программы гораздо больше критикуют другие христиане, чем люди, не воцерковленные и не знающие Бога. Может быть, потому что христиане их и слушают чаще. Но я не думаю, что только поэтому. Среди писем, которые мы получаем в этой передаче, и которые иногда, но далеко не всегда читаем в эфире, преобладают письма от христиан, не согласных с какими-то, может быть, не столь существенными моментами трактовки, которую мы предлагаем в этом эфире. Ну, например, люди пишут и говорят: «Вы еретики! Вы тут говорите про тысячелетнее царство, как про что-то будущее. А я считаю, что тысячелетнее царство уже есть. Оно происходит сейчас. Оно реализуется через церковь. Я не буду слушать этих передач сам и другим запрещу». Даже так. «Вы не правы, потому что я знаю вот такое-то толкование притчи о сеятеле, а вы используете другое толкование». Чаще всего нас критикуют наши же братья и сестры. Это удивительная вещь. Вместо того, чтобы вместе, может быть, да, действительно, признавая, что у нас есть отдельные различия в интерпретации, признавая все это, вместо того, чтобы при этом продолжать идти благовествовать и возвещать Евангелие, мы начинаем поедать друг друга из-за небольших различий в интерпретации. Иисуса и учеников его зачастую отвергали не язычники, а представители избранного еврейского народа. Это парадоксальная история. С другой стороны, будут пророки, которых люди готовы принять. Ему аплодируют. Он становится богатым. Опять-таки, обратите, пожалуйста, внимание на то, что речь здесь идет не о каких-то абстрактных богачах, которые где-то далеко. Он говорит: «Горе вам». Не горе им, находящимся далеко, а горе вам. Я думаю, что применительно к сегодняшнему дню, это замечательный разговор и замечательное указание на то, что богатство далеко не всегда значит расположение Божие. Я знаю церкви, которые кичатся тем, сколько у них членов. Я знаю служения, христианские организации, которые кичатся огромным бюджетом. Я знаю людей, которые кичатся тем, сколько машин, а то и самолетов, дает им Бог. Я знаю людей, оправдывающих роскошный образ жизни на основании просто того, что этому человеку так положено. Он известный пастырь, он церковный деятель, Бог его благословляет. Вот подтверждение этого благословения — богатство. Иисус говорит: «Горе вам». Знаете, что происходит? Человек, который имеет богатство, начинает служить, во-первых, самому богатству, а во-вторых, людям, от которых это богатство зависит. Приведу пример. Я знаю одного пастора, это мой хороший друг, который, буквально дошел до духовного крушения. В церкви, в которой он служил, было несколько весьма состоятельных бизнесменов. Как-то они пригласили его вместе позавтракать. Они сказали: «У тебя замечательные проповеди, нам очень нравится то, что ты делаешь, у тебя замечательное служение». А дальше они сказали вещь, после которой он должен был бы, как-то напрячься. Но он не напрягся. Они сказали так: «Мы отдаем нашу десятину в церковь», а в этой церкви учили про десятину, «но, — сказали они, — мы хотим особенно сверх десятины по благодати благословить тебя как пастора и твою семью. И поэтому мы решили тебе сверх твоей зарплаты и сверх наших пожертвований в церковь тебе и твоей семье уделять финансовую поддержку». Пастор был в восторге. Он решил, что это особое действие Божьей благодати. Эти люди действительно были друзьями. Все было совершенно здорово, замечательно. Пастор начал принимать эти пожертвования. Пожертвования были, кстати, не маленькие. Скоро у пастора появилась и хорошая машина. Со временем и дом отстроил. Прошло несколько лет. И как-то на одном из завтраков, а пастор завтракал с этими людьми, они ему сказали: «Знаешь, не нравятся нам твои проповеди. Ты как-то проповедуешь, не учитывая реального состояния жизни. Ну вот ты говоришь тут о грехе, о покаянии, но нам, — сказали ему его друзья, — нам после тяжелой рабочей недели надо что-то поприятнее. Надо что-то назидательное, надо что-то утешительное. Давай-ка ты все-таки вот учитывай интересы слушателей». И пастор стал перед серьезным вопросом. Эти люди начали указывать ему, как ему проповедовать. В большинстве случаев он бы сказал: «Спасибо вам, я помолюсь и увижу, что мне скажет Бог». В данном случае он не мог так ответить, потому что эти люди, внимание, лично его поддерживали. Он вернулся домой, сказал жене: «Вот такая-такая ситуация». А жена ему говорит: «Слушай, ты представляешь, что будет, если эти люди от нас отвернутся? Как мы жить-то будем вообще?» Я рад сказать о том, что у пастора этого все кончилось хорошо. Он объяснил этим людям, что очень им благодарен, но не может, просто реально не может изменить свою проповедь, потому что он проповедует не для них только, он проповедует для всей церкви, но и для них это также нужно. И они это поняли. В конце концов, они просто решили увеличить свою поддержку церкви, свои пожертвования в церковь. В церкви пастору насколько-то увеличили зарплату, а в результате он потерял финансово, но он приобрел свободу. Проблема с богатством заключается не просто в наличии денег. Это-то не проблема. Сложность в зависимости которая формируется у нас по отношению и к тем деньгам, и к людям, которые эти деньги нам дают. Кроме того, возникает желание тешить свое эго. Вот какой я молодец, вот какой я хороший. Бог меня благословляет. Друзья дорогие, Бог благословляет не потому, что мы хорошие. Бог благословляет, потому что Он благ. И вот эту мысль надо постоянно держать у себя в голове. Без нее, кстати, и благодарности тоже не будет. Как же благодарить себя за то, что мы хорошие? 26 стих. «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». Ну вот, как автор этой передачи, скажу, что к нам это тоже применимо. Я читаю те отзывы, которые вы присылаете, ну и не только вы, но все наши слушатели. И по плоти, вот по человеческой плоти, мне бы очень хотелось, чтобы все отзывы были позитивными. Такие отзывы бывают, их много. Иногда даже не отзывы, даже не слова, а одни смайлики, улыбающиеся рожицы, кошачьи мордочки и так далее. А теперь представьте себе, что если отзывы только позитивные? Что если мы угодили всем? Друзья, это невозможно. Даже эстрадные звезды, известные люди или большие выдающиеся актеры, и то не могут угодить всем. Я не буду конкретно сейчас по имени называть никого из актеров, не об этом у нас сегодня передача. Но скажу вам с полной уверенностью, про каждого актера, которого называют великим, можно вспомнить немало людей, и в связи с каждым актером можно вспомнить немало людей, у которых к этим людям, к этим актерам серьезнейшие претензии. Не пытайтесь понравиться всем, но стремитесь быть угодными Богу. 27 стих. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас, и молитесь за обижающих вас». Мы к этому подойдем с вами еще в следующий раз. Я просто хочу, чтобы вы видели, друзья, как вот эта история продолжается. Потому что мы говорили сейчас о том, что нас будут ненавидеть, с нами будут не соглашаться, с нами будут спорить, и это нормально. Теперь вопрос, а что делать? Как к этому относиться, как к этому подходить? Вот на этот вопрос и начинает отвечать Христос. А дальше еще больший вопрос, еще более серьезное возражение. А у меня нет сил на то, о чем говорит Христос. И ответ на это очевиден. Силы только у Него. Помните, мы говорили о том, что евангелист Лука, продолжая греческую традицию, показывает нам совершенного человека. И мы можем стать такими же совершенными, если Он будет жить с нами и в нас. Но об этом в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.